Глава 6.
Это был невысокий, плотный человек с красным лицом. В волосах редких на макушке просматривалась седина. Я сидел в кабинете его полудеревенского дома в северной части штата Нью-Йорк, потягивал пиво и докладывал о своих неприятностях. Дул легкий ветерок, небо за окном было усыпано звездами. «Так ты говоришь, что на следующий день Люк не объявился и записки не прислал?» «Нет, не прислал». «А можешь вспомнить обо всем, что ты тогда делал?» Утром зашел к нему в номер, точно такой же, как накануне. Спросил у портье — ничего. Позавтракал и снова спросил, и опять ничего. Тогда я погулял по городу, около полудня перекусил, еще раз заглянул в номер. Там было по-прежнему пусто. Я взял ключи от машины и поехал на то место, где мы были прошлой ночью. При свете дня — самые заурядные окрестности. Я даже спустился вниз по склону и немного там полазил, и не нашел ни тела, ни улик. Я вернулся, отдал ключи, послонялся по отелю до обеда, что-то поел, а потом позвонил вам. Когда вы пригласили меня приехать, заказал билет и улегся спать пораньше. Утром отправился на маршрутке в Альбукерке, оттуда к вам. И сегодня еще раз проверил, не появился ли Люк. Угу, ничего нового. Он покачал головой и раскурил свою трубку. Его звали Билл Рот. Он был другом и адвокатом моего отца в те времена, когда тот здесь жил. Думаю, он был единственным на земле человеком, которому отец доверял, поэтому я тоже ему верил. За эти 8 лет я иногда навещал его, в последний раз примерно 1,5 года тому назад по очень печальному поводу. Умерла его жена Алиса. Я рассказал Биллу историю моего отца, так как слышал ее от него самого у дворов Хауса. Отец хотел, чтобы Билл был в курсе происходящего, в благодарность за его помощь. Думаю, Билл все понял и поверил. Впрочем, он знал отца намного лучше, чем я. «Я уже говорил, что ты невероятно похож на отца». Я кивнул. «И дело не только во внешнем сходстве», — продолжал он. «Было время, когда он заявлялся, словно летчик, сбитый над вражеской территорией. Никогда не забуду ночь, когда он прискакал верхом с мечом у пояса и, только вообрази, заставил меня заняться поисками пропавшей кучи компоста». Билл фыркнул. «А теперь вот ты приходишь с историей, заставляющей меня поверить, что кто-то снова открыл ящик Пандоры. Почему бы тебе не прийти ко мне, как подобает разумному молодому человеку, насчет развода или, скажем, завещания, может быть, относительно кредита и делового партнерства? Так ведь нет, твоя история ужасно похожа на проблемы, с которыми сталкивался Карл. Даже то, что я делал для Амбара, выглядит совершенно скромным по сравнению с этой задачкой. Вы имеете в виду соглашение? Когда Рэндом послал к вам Фиону с копией договора о падении образа, заключенного со Свайвелом, королем Хаоса, чтобы она перевела его, а вы изучили на предмет скрытых ловушек?» «Это тоже», — согласился Билл. «Хотя, в конце концов, мне пришлось выучить ваш язык, иначе я не смог бы довести работу до конца. Потом Флора захотела получить назад свою библиотеку, это оказалось совсем непросто. А после ей вздумалось разыскать предмет своей старой любви, чтобы воссоединиться или отомстить, я так и не понял. Впрочем, она платила золотом, и я смог купить дом в Палм-Бич. А дальше... Черт побери, некоторое время я всерьез раздумывал, не приписать ли на своей визитке еще и советник двора Амбара. Однако в такой работе нет ничего особенного. Самое обычное дело, здесь я занимаюсь подобным сплошь и рядом. А вот от твоих неприятностей так и разит черной магией и внезапными смертями. Очень похоже на твоего отца. Меня это чертовски пугает, и я не имею ни малейшего представления, какой совет тебе дать.
«Ну, черная магия и внезапные смерти — моя забота», — заметил я. «Возможно, они даже слишком сильно влияют на мой образ мышления. Предполагается, что вы смотрите на вещи иначе, чем я, и способны обратить внимание на факты, мимо которых прошел я. Так чего же я не заметил?» Билл сделал глоток пива, снова зажег трубку. «Ладно. Твой приятель Люк. Откуда он?»
«Средний Запад, по-моему. Небраска, Айова, Огайо, что-то вроде этого».
«Хм. А чем занимается его отец?»
«Он ничего не рассказывал».
«У него есть братья или сестры?»
«Не знаю. Он ничего о них не рассказывал».
«А тебе не кажется это несколько странным?
Твой друг ни разу не упомянул свою семью и за все 8 лет, что вы знакомы, никогда не называл города, в котором родился?»
«Нет, ведь я тоже не распространялся о подобных вещах».
«Это неестественно, Мэрль. Ты вырос в необычном месте, о котором просто не можешь говорить. У тебя есть серьезные основания избегать этих вопросов и переводить разговор на другое.
Похоже, что и у него тоже.
А кроме того, когда ты сюда прибыл, ты же не знал, как ведут себя здешние люди. Неужели тебя никогда не удивляла скрытность Люка?»
«Конечно, удивляла. Но он с уважением относился к моему нежеланию обсуждать некоторые темы. Можно сказать, что мы заключили нечто вроде молчаливого соглашения.
А как ты с ним познакомился?»
«На первом курсе университета у нас часто совпадали лекции».
«И вы оба оказались в чужом городе, где у вас никого не было. Вы подружились с самого начала?»
«Нет, мы почти не разговаривали друг с другом. Я считал его высокомерным ублюдком, возомнившим о себе не весь что. Иными словами, мне он страшно не нравился, да и я ему тоже».
«Почему?»
«А он думал то же самое про меня».
«Значит, прошло некоторое время, прежде чем вы сообразили, что ошибаетесь?»
«Нет, мы оба были совершенно правы. Мы стали пытаться вывести один другого на чистую воду. Если мне удавалось сделать что-нибудь особенное, он старался превзойти меня, и наоборот. Мы дошли до того, что занимались одними и теми же видами спорта, назначали свидания одним и тем же девушкам, изо всех сил бились за высшие оценки.
А потом?»
«Где-то в процессе нашего соперничества возникло уважение. Когда мы оба вышли в олимпийский финал, что-то произошло. Мы вдруг принялись хлопать друг друга по спине и смеяться, а потом отправились вместе обедать и проговорили ночь напролет. И тогда он заявил, что ему на Олимпиаду глубоко наплевать. Я сказал, что и мне тоже. Люк просто хотел доказать, что он лучше, но теперь ему все равно. Он понял, что мы оба молодцы, и его это вполне устраивает. Я чувствовал абсолютно то же самое и немедленно сообщил ему об этом. Именно тогда мы и стали друзьями».
«Я могу это понять», — произнес Билл. «Такая особая разновидность дружбы. Вы друзья по определенным вопросам».
Я рассмеялся и сделал глоток пива.
«Разве у других иначе?»
«Поначалу, да. Впрочем, порой так остается навсегда. Ничего ужасного в этом нет, просто ваша дружба кажется куда более узкоспециализированной».
«Может быть»,
— медленно проговорил я.
«И все равно бессмыслица какая-то получается. Два парня становятся лучшими друзьями и при этом не рассказывают друг другу о своем прошлом».
«Наверное, вы правы. И что же это означает?»
«Ты ведь необычный человек».
«Нет».
«Я думаю, Люк тоже».
«Ну и кто он в таком случае?»
«А это уже твоя область».
Я кивнул.
«Еще», — продолжал Билл, — «меня кое-что беспокоит».
«Что?»